Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность?
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
Внимание! Опасно для жизни!
Внимание! Возмездие за грех – смерть.
Дорогой друг, выбор за тобой. Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете Русское христианское радио. В рамках передачи «Выбор» мы вновь отвечаем на ваши вопросы. Отвечать на вопросы будет Михаил Логачев, второй пресвитер Московской церкви Евангельских христиан Ковчег. Приветствую вас, брат Михаил.
Приветствую, мир вам, дорогие радиослушатели.
Вопросы от вашего лица буду задавать я, Наталья Ивашкина. За режиссерским пультом Сергей Швецов. Вы можете позвонить нам в прямой эфир и задать свой вопрос по телефону 718-79-95. Итак, первый вопрос от Макарчука Сергея из Брянской области. В его вопросе содержится большой отрывок Священного Писания, 3 книга Царств, 13 глава. Я думаю, что брат Михаил сам прочитает этот отрывок, а вопросы заключаются в том, был ли старец-пророк служителем дьявола, насмехался ли этот старец над пророком или его слова были от Бога.
Давайте вместе прочитаем эту главу, некоторые стихи отдельные из этой большой главы, где действительно удивительный рассказ о том, как один пророк солгал другому пророку. Этот рассказ заставляет нас задуматься над вопросом, чему же верить и кому же верить? И я думаю, что это будет тема всех ответов на вопросы сегодня. Итак, с 4 стиха мы будем читать, но прежде я скажу, что до этого рассказано о том, как один человек Божий пришел в Вифиль и там обличил нечестивого царя Иеровоама в грехах. И вот далее рассказано, что когда царь услышал слово человека Божия, произнесенное к жертвеннику в Вифиле, то простер Иеровоам руку свою от жертвенника, говоря: «Возьмите его», и одеревенела рука его, которую он простер на него, и не мог он поворотить ее к себе. Это 4 стих. Вот мы видим, что царь пытался схватить пророка, но тут же был наказан Богом. Господь творит чудеса. И далее с 6 стиха читаем. «И сказал царь человеку Божию: умилостиви лицо Господа, Бога твоего, и помолись обо мне, чтобы рука моя могла поворотиться ко мне. И умилостивил человек Божий лицо Господа, и рука царя поворотилась к нему, и стала как прежде». Итак, мы видим, что явно это человек от Бога, он помолился за царя, возможно, принес жертву, царь снова исцелился, и уже он иначе разговаривает, конечно же, с пророком, читаем с 7 стиха, и далее, вот тут начинается самое интересное. «И сказал царь человеку Божию: зайди со мною в дом и подкрепи себя пищей, и я дам тебе подарок. Но человек Божий сказал царю: хотя бы ты давал мне пол дома твоего, я не пойду с тобою и не буду есть хлеба, и не буду пить воды в этом месте, ибо так заповедано мне словом Господним. Не ешь там хлеба, и не пей воды, и не возвращайся тою дорогою, которую ты шел. И пошел он другою дорогою, и не пошел обратно тою дорогою, которую пришел в Вифиль». Итак, мы видим здесь, что человек Божий, пророк, имел определенное повеление от Господа. Он принял его, он исполняет его. Но вот дальше сказано в 11 стихе, что в Вифиле жил другой пророк-старец. И он догнал на пути первого пророка, человека Божия. И читаем, что дальше произошло уже с 14 стиха. «И этот пророк-старец сказал ему: «Ты ли человек Божий, пришедший из Иудеи?» И сказал тот: «Я». И сказал ему: «Зайди ко мне в дом и поешь хлеба». Тот сказал: «Я не могу возвратиться с тобою и пойти к тебе. Не буду есть хлеба и не буду пить у тебя воды в этом месте, ибо словом Господним сказано мне: не ешь хлеба и не пей там воды, и не возвращайся тою дорогою, которую ты шел». И сказал он ему: «И я пророк, такой же, как ты, и ангел говорил мне словом Господним и сказал: «Врати его к себе в дом, пусть поест он хлеба и напьется воды». Он солгал ему». Оказывается, такое бывает и с пророками, что в этот раз, хотя он приписывает слова ангелу, но на самом деле он просто лжет. Мы не знаем, Писание не говорит нам, почему такая ложь была, зачем это было нужно. Ясно, что это не по воле Божьей, потому что Господь не одобряет ложь никогда и ни в каких случаях, о чем мы и дальше скажем. Но случилось так, что первый пророк не стал доверять тому слову, которое было сказано ему, а решил поверить человеку, который ему говорит. И читаем дальше с 19 стиха. «И тот воротился с ним, и поел хлеба в его доме, и напился воды. Когда они еще сидели за столом, слово Господне было к пророку, воротившему его. И произнес он к человеку Божию, пришедшему из Иудеи, и сказал: „Так говорит Господь, за то, что ты не повиновался устам Господа и не соблюл повеление, которое заповедал тебе Господь Бог твой, но воротился, ел хлеб и пил воду в том месте, о котором он сказал тебе: „Не ешь хлеба и не пей воды“, тело твое не войдет в гробницу отцов твоих“». И далее мы читаем о том, что так и исполнилось, потому что лев убил того первого пророка на дороге, пророк-старец похоронил его, а дальше сказаны и вовсе удивительные вещи. «После погребения его он сказал сыновьям своим: „Когда я умру, похороните меня в гробнице, в которой погребен человек Божий. Подле костей его положите кости мои, ибо сбудется слово, которое он по повелению Господню произнес о жертвеннике в Вифиле“». Итак, мы видим удивительную картину. Действительно, два пророка. И действительно, поскольку это прямо написано в Писании, и тот, и другой говорят по воле Божией, но один другому солгал. И вот вопрос, который задается в письме, звучит так: был ли старец-пророк служителем дьявола? Давайте задумаемся над тем, что вообще значит этот вопрос. Всякий человек, говорящий ложь, в тот момент, когда он произносит ложь, оказывается сотрудником дьявола. И надо сказать, что это может случиться с каждым, кто не пободрствует. И всякий раз, когда любой человек произносит ложь, он на стороне врага наших душ, на стороне дьявола. Потому что дьявол – отец лжи. Прочитаем, что сказал об этом сам Господь Иисус Христос в 8 главе Евангелия от Иоанна. С 43 стиха я прочитаю. Господь обращается к своим противникам. «Почему вы не понимаете речи моей? Потому что не можете слышать слова моего. Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. А как я истину говорю, то не верите мне. Кто из вас обличит меня в неправде? Если же я говорю истину, почему вы не верите мне? Кто от Бога, тот слушает слова Божии. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога». Кому же верить? Возникает вопрос, если даже тот, кто в иное время может сказать истину от Бога, в иное время может оказаться лжецом. Если даже пророк и несомненный пророк вдруг может оказаться лжецом, и ради каких-то своих целей, о которых мы и не знаем толком, Писание не открывает это нам, по сути, стал причиной гибели другого человека. Впрочем, можно сказать и так, что и тот первый пророк, поскольку поверил больше человеку, чем Богу, оказался виновен пред Богом, и результатом чего и стало такое наказание, которое скорее для того, чтобы нам получить назидание. Я уверен, что получив временное наказание, тот первый пророк, чье слово исполнилось, и действительно потом мы читаем спустя века, как оно исполнилось, то пророчество, которое он произнес, мы его не читали сейчас, в отношении жертвенника, жертвенника идолу, который был разрушен в итоге. Я думаю, что для него наказание смертью было временным, а вечности он с Господом. Впрочем, это только Господу известно. Но кому верить? Прежде всего, должно верить самому Иисусу Христу. В нем неправды нет. И он сам сказал о себе так: «Я есмь путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Также, поскольку сейчас мы не видим Господа Иисуса Христа так непосредственно, как видели Его ученики и те, кто жил с Ним в одно время, но Дух Святой, которого Он послал на землю, через апостолов, а прежде того через пророков, оставил нам вернейшее слово, сегодня верное слово о Христе, доносящее до нас Его образ и всякую истину Божью, содержится в Писании. Об этом прочитаем сейчас во втором послании Петра, в первой главе, стихи с 19 по 21. Мы потом не раз будем вспоминать сегодня этот отрывок, размышляя о том, кому же мы можем верить. Итак, 2 Петра, 1 глава, с 19 стиха. «И притом мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших». Зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым. Итак, Писание продиктовано Богом, продиктовано Духом Святым, и Дух не может противоречить сам себе. Поэтому любая ссылка на то, что сказал Господь, должна быть проверена Писанием. И больше того, Господь Сам воплотился, явился, чтобы люди могли видеть Его, чтобы истина была явлена во плоти, но также об этой истине, которая есть Господь Иисус Христос, мы узнаем из Писания апостолов, которые знали Его. И вот об этом давайте сейчас прослушаем песню. Песня о том, что недаром Сам Господь Иисус Христос, путь, истина и жизнь, стал человеком для нас. Песня «Пусть все поругано веками преступлений» так начинается, такими словами начинается она. «Несмотря на всю ложь, которая есть в мире, есть и истина».
Пусть незапятнанным ничто не сбереглось, на совести укор сильнее всех сомнений, и не погаснет то, что раз в душе зажглось. Великое нетщетно совершилось, недаром среди людей явился Бог, к земле недаром небо преклонилось, и распахнулся вечности чертог. Тщетно совершилось, недаром среди людей явился Бог, к земле недаром небо преклонилось, и распахнулся вечности чертог. В незримой глубине создания мирового источник истины живет не заглушен, и над руинами позора векового глагол ее звучит, как похоронный звон. Великое нетщетно совершилось, недаром среди людей явился Бог, к земле недаром небо преклонилось, и распахнулся вечности чертог.
отвергнуть мою, но светит он во тьме, где грань добра и зла. Не властью вышнею, а правдою самою, князь века осужден и все его дела. Великая нетщетно совершилась, недаром средь людей явил собой. Земле недаром небо преклонилось, и распахнулся вечности чертог. Великая нетщетно совершилась, недаром средь людей явил собой. Земле недаром небо преклонилось, и распахнулся вечности чертог. И распахнулся вечности чертог.
Вы слушаете программу Русского христианского радио «Выбор». На ваши вопросы отвечает Михаил Логачев, второй пресвитер Московской церкви Евангельских христиан Ковчег. Итак, Михаил, продолжайте ваш ответ Сергею Макарчуку.
Я думаю, что ответил на первый вопрос, а именно, что второй пророк, пророк-старец, был служителем дьявола не в большей мере, чем любой из нас, когда он лжет. Ровно в такой же степени. При этом он был пророком, поскольку ему Господь открывал свои истины. И я думаю, что это отвечает и на второй вопрос, было ли словом Господним то, что сказал этот пророк-старец первому пророку. Я прочитаю еще раз эти слова. Напомню, что это третья книга Царств, 13 глава, 19 стих. Даже лучше с 20 стиха прочитать. «Когда они еще сидели за столом, слово Господне было к пророку, воротившему его, и произнес он к человеку Божию, пришедшему из Иудеи, и сказал так. И сказал так, говорит Господь, за то, что ты не повиновался устам Господа и не соблюл повеление, которое заповедал тебе Господь Бог твой, но воротился, ел хлеб и пил воду в том месте, о котором он сказал тебе, не ешь хлеба и не пей воды, тело твое не войдет в гробницу отцов твоих». Дело в том, что в Писании тут сказано прямо, что это было слово Господне к пророку, воротившему его. Господь говорит через разных людей, и в том числе здесь он сказал через человека, который только что солгал, но бывает, что истина Божия возвещается, ну, один раз даже через ослицу была возвещена истина Божья Валааму. А если говорить о людях, то в Евангелии от Иоанна мы читаем в 11 главе 49 стиха, как истина Божья была возвещена через человека явно недостойного, через противника Иисуса Христа Каиафу. Прочитаем об этом. Это тоже заставит нас задуматься о том, как иногда действует Господь не так, как мы ожидаем от Него. Евангелие от Иоанна, 11 глава 49 стиха. «Один же из них, некто Каиафа, будучи на тот год первосвященником, сказал им: вы ничего не знаете, и не подумаете, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб». Здесь я прерву чтение. Один человек имеется в виду Иисус Христос, а народ имеется в виду народ иудейский. И дальше евангелист поясняет, с 51 стиха читаем: «Сие же он сказал не от себя, но, будучи на тот год первосвященником, предсказал, что Иисус умрет за народ, и не только за народ, но чтобы и рассеянных чад Божиих собрать воедино». Удивительным образом, Каиафа, в общем-то, совсем не думал, что он пророчествует, и совсем не думал сказать истину Божью. Он просто рассуждал как политик, и мы бы даже сказали, что он цинично рассуждает. Но в его словах открывается истина Божья, что Иисус Христос умер для спасения всех людей. Для спасения не политического, о котором думал Каиафа, а для спасения вечного. Но Писание подтверждает нам, что сам того не желая, он произнес слово от Господа. Тем более, значит, возможно, что слово Господа, суд Божий, был произнесен через того самого человека, чья ложь и побудила ко греху. И, конечно, остается виновным в грехе лжи пророк-старец, остается виновным в грехе лжи первый пророк, и несмотря на то, что через них говорил Господь, мы видим, как был наказан первый пророк. Наверное, наказание определенные понес и пророк-старец, но это уже все в руке Господа. Нам же важно помнить, что всякий человек может оказаться лживым, а верен один только Господь. Мы знаем, что даже апостол Петр мог оказаться неправым. В Евангелии от Матфея, в 16 главе, есть такой момент, когда Иисус Христос вынужден сказать своему ученику: «Отойди от меня, сатана». Почему? Ну, потому что в этот момент действительно через его уста, можно так сказать, говорил сатана, был соблазн через его уста. Я прочитаю, о чем именно идет речь. Евангелие от Матфея, 16 глава, 21 стих и 22. И далее читаем. «С того времени Иисус начал открывать ученикам своим, что ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. И отозвав его, Петр начал прекословить ему: «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою». Он же, обратившись, сказал Петру: «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». Если это могло случиться, размышляем мы о прочитанном, если это могло случиться с апостолом самого Иисуса Христа, тем более это может случиться и с каждым из нас. Нам нужно бодрствовать, смотреть за собою. А если что-то открыл Господь в Писании, а мнение человеческое этому противоречит, то Богу, Его Слову нужно доверять более, чем человеческому суждению. Кто-то скажет: ну, апостол Петр в тот момент еще не исполнился Духа Святого, это было до того, как Господь был распят и воскрес, и вознесся на небеса. Да, но в послании к Галатам во второй главе мы читаем тоже очень поучительный для нас пример, отрезвляющий пример того, как апостол Петр, Павел, апостол Павел должен был упрекнуть апостола Петра. Вот как этот рассказ звучит в послании к Галатам с 11 стиха 2 главы читаем. Пишет апостол Павел: «Когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал ему, потому что он подвергался нареканию. Ибо до прибытия некоторых от Иакова ел вместе с язычниками, а когда те пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных. Вместе с ним лицемерили и прочие иудеи, так что даже Варнава был увлечен их лицемерием. Но когда я увидел, что они не прямо поступают по истине евангельской, то сказал Петру при всех». И далее идет обличение, с которым выступил апостол Павел. Пожалуй, мы не будем сейчас углубляться конкретно в повод, из-за чего произошло это разногласие, в чем был в данном случае неправ апостол Петр, но Писание ясно говорит, что он подвергся нареканию и не прямо поступал по истине евангельской, и другому апостолу пришлось его обличать. Опять повторю, что не в том вопрос, в чем именно там было дело, это потребовало бы от нас долго и подробно вникать, надеюсь, что вы сможете это вникнуть, перечитав и послание к Галатам, в котором об этом много сказано. Важно, что да, каждый человек может ошибиться и может оказаться ненадежен. Надежно только Слово Божие, которое нам дано в Священном Писании, в Библии. Прочитаю я об этом еще один стих в послании к Римлянам, 3 глава, 4 стих, прямо говорит об этом. Сейчас я открою этот стих, и мы вместе прочитаем его. Послание к Римлянам, 3 глава, 4 стих. «Бог верен, а всякий человек лжив, как написано: ты праведен в словах твоих и победишь в суде твоем». Сейчас мы можем спеть еще песню, не спеть, а услышать песню о том, что Господь верен Слову Своему, и Его Слово является критерием истины. Его Словом мы можем судить всякое слово человеческое. И пусть Господь откроет нам также свою истину в том, чтобы мы верно понимали Его Слово. Бог праведен в словах Своих, и Он победит в суде Своем. Его Слово дано нам для того, чтобы мы им проверяли всякое слово человеческое. Послушаем эту песню.
Верен слову своему Господь, Он всегда и всюду со мною, потому-то и пройду этот путь, хоть и трудно бывает порою. Верю я, в небесах есть прекрасный город для святых, где Господь ждет детей своих. В город света я стремлюсь, там всегда все цветет и благоухает, нежно музыка звучит, и Творцу никогда хвала не смолкает. Верю я, в небесах есть прекрасный город для святых, где Господь ждет детей своих.
Вы слушаете программу Русского христианского радио «Выбор». На ваши вопросы отвечает Михаил Логачев, второй пресвитер Московской церкви Евангельских христиан Ковчег. Наш телефон 718-79-95. А сейчас мы к другому письму обратимся. Пишет Мишин Сергей из Удмуртии. Он спрашивает, в разрешении каких-либо сложных вопросов можно ли слушать собственное сердце, ведь в нем живет Христос?
Ну, в общем-то, я уже ответил на этот вопрос, что даже при том, что Христос живет в сердце верующего, не всегда в нашем сердце говорит Христос. Бывает, что это голос нашей плоти, бывает даже, что это нашептывает сатана. Для того и дано нам Писание, чтобы мы все проверяли Писанием. И два примера я приведу еще такой ошибки людей, которые слушали, наверное, собственное сердце. Это в первом послании к Коринфянам и в 5 главе, и в 6 главе апостолу Павлу приходится обличать своих духовных детей. И вот в начале 5 главы он пишет: «Есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние, и притом такое блудодеяние, какого не слышно даже у язычников, что некто вместо жены имеет жену отца своего, и вы возгордились вместо того, чтобы лучше плакать». Вот последние слова важны для нас. Не в том даже была беда, что появился такой грех в церкви. Беда была в том, что церковь не смогла верно оценить происшедшее. И нам сейчас даже трудно это понять, как такое произошло. Вместо того, чтобы плакать о совершившемся в церкви грехе, стали гордиться. Трудно даже понять мысли этих людей, при том, что это дети Божьи, и о них дальше написано. Вот особенно замечательно в 6 главе, в начале 6 главы, читаем этого же послания 1 Коринфянам, читаем: «Как смеет кто у вас, имея дело с другим, судиться у нечестивых, а не у святых? Разве не знаете, что святые будут судить мир? Если же вами будет судим мир, то неужели вы недостойны судить маловажные дела? Разве не знаете, что мы будем судить ангелов, не тем ли более дела житейские? А вы, когда имеете житейские тяжбы, поставляете своими судьями ничего не значащих в церкви. К стыду вашему говорю, неужели нет между вами ни одного разумного, который мог бы рассудить между братьями своими?» И далее в 7 стихе: «И то уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы между собою. Для чего бы вам лучше не оставаться обиженными? Надо думать, что те, кто имели между собой тяжбы в церкви, те самые, кого тут же апостол называет святыми и говорит, что вами будет судим мир, надо думать, они слушались своего сердца. И каждый считал, что он прав. И они шли, чтобы их рассудил, оба правы, кто языческий судья, который ничего не значит в церкви. Апостол говорит, что раз уж вы не можете достичь согласия между собой, раз вы не можете по смирению остаться обиженным, кто-то, кто считает себя обиженным, ну так пусть хотя бы в этом случае судят вас те, кто тоже из церкви. А сердце, видно, подсказывало им другое. Поэтому Слово Божие для того и нужно, чтобы поправить наши сердца в тех случаях, когда они водимы не Духом Святым. И тут я хотел бы снова вернуться к второму посланию Петра, к тому стиху, который мы уже читали, что вернейшее пророческое слово подобно светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. Именно потому, что в наших сердцах еще не вполне расцвел день, и не в полной мере мы водимы Духом Святым, нам нужно вернейшее пророческое слово, как руководитель, как то, что руководит нами в полутьме, в сумерках нашей души, а иной раз мы блуждаем в сумерках. Так что, наверное, в этом ответ на вопрос. Да, но с поправкой, все время ориентируясь на Слово Божие, которое и нужно для этого знать, изучать, читать каждый день.
Хорошо, спасибо, брат Михаил. Я бы хотела, вот, мне кажется, дополнить, что разрешать свой конфликт в церкви, но не с любым братом и сестрой, а все-таки со служителем, кому Бог дал разум и Духа Святого, чтобы разрешить конфликт. Потому что мы можем с какой-то сестрой, своей подругой или с братом разрешить этот конфликт, и он будет на нашей стороне. Опять-таки, это мы будем слушать человека.
Ну, тут можно сказать так, я не вдаюсь уже в детали того, как разрешаются конфликты в церкви, это достойно отдельной передачи, но смысл-то тут был в другом вот этого примера, что, ну, слушая да, своего сердца, мы можем заблудиться.
Да.
А ну, дальше уже вопрос, как действительно искать и кто разрешает конфликты, но это разговор еще на час будет.
Хорошо, не будем терять время и приступим к третьему письму. Его пишет Санаев Анатолий из Пермской области. Вот один из его вопросов. В посланиях к римлянам в главе 16, стихи 17-20, Павел предупреждает духовную братию опасаться людей, производящих разделение. В том же послании в главе 12, стихи 3-8, Павел подтверждает позицию, что вне зависимости от того, какую функцию кто-либо выполняет в церкви или общине, собрание, все они являются духовными братьями, наделенными Святым Духом, различными дарами. В современности в мире существуют различные конфессии и деноминации христиан при рассмотрении учений которых выявляются явные несоответствия первоначальнику Библии, на которую данные организации ссылаются, как на источник, подтверждающий их учение и позицию при интерпретации Священного Писания. Каждая отдельно взятая конфессия акцентирует внимание на чем-то одном, что, по мнению руководства данной конфессии, является более важным, необходимым, актуальным и так далее. В учении каждой отдельно взятой конфессии существуют различия в толковании текстов Библии. Большинство христианских конфессий отрицают и отвергают духовное единство между ними в совокупности, как между едиными последователями учения Христа, выполняющих каждое свое дело, которое ей было определено Святым Духом, отстаивая мнение, что только эта конфессия истинно проповедует Слово Господа, и лишь она, единственная в мире, является правильной и так далее. Вопрос. Дорогие мои братья и сестры, вот как вы объясните мне все это вышеизложенное?
Ну что ж, я могу начать с того, что, дорогой брат Анатолий, не так все плохо, как вы пишете. Действительно, есть определенные разногласия и разномыслия между христианами, и так оно и должно быть. Об этом записано в первом послании к Коринфянам. Я прочитаю сперва этот стих, 1, 11 глава и стих 19. ибо надлежит быть и разномыслием между вами, дабы открылись между вами искусные». Что же касается того, что, как вы утверждаете, большинство конфессий начисто не признает все остальные и считает, что христиане только у них, ну, я бы сказал, что это просто неверно. Может быть, до сих пор у вас были не очень удачные знакомства, не очень удачные примеры общения христиан разных конфессий. Ну, начнем с простого. Первая песня, которая прозвучала в нашей сегодняшней передаче со словами «Пусть все поругано веками преступлений», это на стихи Владимира Соловьева, который принадлежал к православной церкви, а, впрочем, сочувственно относился и к католикам, а сегодня… Используем эти слова, мы написали песню на эти слова, уже, думаю, протестанты написали песню на эти слова. Как видите, единство есть, оно на практике проявляется, вот на этом простом примере. Еще другой пример, у меня в руках газета «Мирт». Газета протестантская, автор-протестант пишет в статье, статья называется «Великий муж веры». О ком эта статья? Она посвящена памяти римского епископа, или, как обычно называют его, римского папы, покойного Иоанна Павла II. Несколько выдержек из этой статьи. В основном современные протестанты относятся к Иоанну Павлу II с большим уважением и почтением, некоторые чуть ли не с подобострастием. Еще несколько примеров ниже. Всемирно известный евангелист Билли Грэм сказал: «Несомненно, голос папы Иоанна Павла II был самым влиятельным голосом, который поднимался в защиту морали и мира за последние 100 лет. Его мужество и стойкость перед лицом болезней и надвигающегося конца давали силы миллионам, в том числе и мне». Марк Хэнсон, президент Всемирной Лютеранской Федерации, заверил, что лютеране всегда будут помнить Иоанна Павла II как папу, который дал мощный импульс развитию отношений между лютеранами и католиками. Примеры эти я привел не для того, чтобы сейчас рассуждать и спорить о том, верно ли оценивает деятельность Иоанна Павла II, правильно или неправильно, а просто чтобы опровергнуть тезис брата Анатолия о том, что большинство якобы друг друга совершенно не признает. Я полагаю, что это просто неверно. Примеры эти можно умножать и дальше. В конце концов, в той миссии, где я работаю, Общество друзей Священного Писания, тоже трудятся христиане разных конфессий, и мы проводим совместные детские лагеря вместе с православными братьями и сестрами. В общем, примеров много. И слава Богу, что есть такие примеры. Мы подробнее сейчас поговорим о том, какое бывает разномыслие допустимое, какие бывают разногласия, которых действительно, и даже разделения, которых следует избегать, в чем мы должны быть едины, а в чем можем различаться между собой. Но сперва послушаем песню, которая как раз об этом говорит. «Церковь Божия все вместе», о том, что все вместе мы можем поклоняться Господу.
Аллилуйя, аллилуйя, благословил, что на радость неземную пребывать в общении с Ним. Аллилуйя, аллилуйя, Господа благослови, что на радость неземную пребывать в общении с Ним. И сегодня в день воскресный всех Ты нас благослови. И пошли нам Дух Небесный, чтоб прибыть в Твоей любви. Аллилуйя, аллилуйя, Господа благослови, что на радость неземную пребывать в общении с Ним. Аллилуйя, аллилуйя, Господа благослови, что на радость неземную пребывать в общении с Ним. Господи, о, аллилуйя, душам радость Ты даешь, всех нас духом наполняешь и в обитель всех ведешь. Аллилуйя, аллилуйя, Господа благослови, что на радость неземную пребывать в общении с Ним. Аллилуйя, аллилуйя, Господа благослови, что на радость неземную пребывать в общении с Ним.
Вы слушаете программу Русского христианского радио «Выбор». На ваши вопросы отвечает Михаил Логачев, второй пресвитер Московской церкви Евангельских христиан Ковчег. Вы можете воспользоваться телефоном и задать вопрос непосредственно в студию. Наш телефон 718-79-95. А пока, брат Михаил, продолжите ваш ответ Санаеву Анатолию о разделении христиан.
Да, и мы продолжим размышлять о этом стихе из первого послания Коринфянам, 11 глава, 19 стих. Напомню его: «Ибо надлежит быть и разномыслием между вами, дабы открылись между вами искусные». Искусные – это те, кого Господь одобряет, те, кто действительно познал Его волю, что проявляется в том, что приносится духовный плод, что происходит духовный рост, духовная зрелость. Что такое плод Духа? Послание Галатам говорит об этом в 5 главе, стихи 22-23. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, кротость, милосердие, верность, воздержание. И дальше добавлено: на таковых нет закона. Верность, она же и вера, воздержание – это умение управлять собой, любовь, радость, мир, думаю, это понятно, милосердие, кротость. Вот если все это есть, значит, действительно есть духовный рост. Если это есть не только в верующих, но и на неверующих, распространяется, они становятся верующими и также начинают приносить этот плод Духа, значит, это Господь одобряет, значит, это действительно искусное. И вот через это выясняется, кто прав в этом критерии истины, в верности Писанию, во-первых, во-вторых, в том, что приносится духовный плод, что есть истинная любовь, даже любовь к врагам. Вот таким образом можно видеть, где и как Господь действует. При этом определенное различие, оно действительно подобно различию разных органов тела для разного дела, для разных даров приспособленных. И в этом я совершенно согласен с братом Анатолием, который тоже говорит об этом, ссылаясь на 12 главу послания к римлянам. Конечно, бывают и плохие разделения, разделения, которые означают вражду, и они были предсказаны в Писании, и их действительно нужно избегать. Что они были предсказаны в Писании, сейчас я постараюсь показать, прочитав из книги «Деяния», 20 глава, стихи 29 и 30. Апостол Павел прощаясь с пресвитерами Эфесской церкви, которых он больше уже в своей земной жизни не увидит, говорит такие слова: «Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою». Вот мотив этих ложных разделений – самому стать во главе, самому сделать себе имя за собой, а не за Господом Иисусом Христом, вести учеников. И, конечно, лучший способ для тех, кто желает как-то выделиться, это критиковать других, ругать других, говорить, что они плохие, а вот только мы хорошие. И действительно, от таких людей это же проявляется в характере, и тут вряд ли можно ожидать плодов духа, таких людей следует остерегаться. Я бы сказал, что тех, кто считает, что христиане только в моей церкви, в моей деноминации, а других христиан вообще и быть не может, таких действительно лучше остерегаться. И такие люди могут, в конце концов, оказаться даже и лжепророками. И Иисус Христос предупреждает: берегитесь лжепророков, которые приходят в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. Я прочитаю сейчас в точности, это в Евангелии от Матфея, 7 глава, стихи с 15 по 20. «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные, по плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. И так по плодам их узнаете их». Ну, про 19 стих тут же скажу, что это не наше дело срубать деревья, это дело самого Господа, ему отмщение, и он воздаст. Ну, а нам сказано: по плодам их узнаете их. А плод, это мы уже говорили, это качество христианского характера: любовь, радость, мир, долготерпение, кротость, милосердие, верность, воздержание. Вот то, что должно быть у нас. И тут же я хочу сказать, что в подавляющем большинстве своем христиане в мире в целом и в истории все-таки не считают, что только вот у меня, только у нас. Я хотел бы привести как пример такого здравого подхода рассказ о сне, который видел один великий муж Божий Джон Уэсли. Господь его этим сном вразумил. Я только единственно могу не совсем точно привести название разных конфессий и деноминаций, которые были в этом сне, но думаю, это не так уж и важно. Итак, этому человеку, который был лидером методистов и жил примерно 200 лет назад, Бог дал сон. И в этом сне он видел, что он подошел к большой горе, и там врата, и это врата ада. Он внутренне трепещет и хочет узнать, кто там, и начинает задавать вопросы издалека сперва, начиная с тех христиан, которых он и мало что знает, которые далеко живут: есть ли тут восточно-православные христиане? И ответ – да. Он поближе подбирается. А есть ли тут католики? Это уже те, кого он знает, кто в Англии уже живет. Ответ из врат ада – да. А есть ли здесь баптисты? Да. А есть ли здесь англикане? Да. И уже с трепетом называет он свою деноминацию. А есть ли здесь методисты? И в ответ звучит «да». Огорченный, он идет к другой горе, и там врата рая. И он начинает задавать те же вопросы. А есть ли здесь восточно-православные христиане? Ответ «нет». А есть ли здесь католики? Нет. А есть ли здесь баптисты? Нет. А есть ли здесь англикане? Нет. И уже с ужасом он называет свою деноминацию. А есть ли здесь методисты? И в ответ тоже слышит «нет». И тогда, горько сокрушаясь, он говорит: «Да кто же здесь есть?» И слышит ответ: «А здесь только бедные грешники, спасенные кровью Иисуса Христа». Конечно, эта притча, всего лишь притча, это не есть Слово Божие, но человек, который ее написал и свидетельствовал о том, что у него был такой сон, он принадлежал к одной из деноминаций, но Господь ему очень ясно открыл, что не только в его деноминации есть дети Божьи. И вообще в рай приходит человек благодаря личным отношениям с Иисусом Христом, а это может случиться с каждым и в любой деноминации. Поэтому та мысль, которую брат Анатолий считает, что она едва ли не у всех, она на самом деле довольно редка. И я скажу, что когда встречаешься с такими людьми, то нужно еще уточнить, а что же они думают об Иисусе Христе. И очень часто оказывается, что об Иисусе Христе они думают не так, как должно. И вот против того, чтобы неверно думать об Иисусе Христе, Писание нас предостерегает. Христиане – это те, кто имеет личное отношение с Иисусом Христом и верно понимают, кто Он такой – Сын Божий и Сын Человеческий, пришедший во плоти, Бог, который стал человеком, чтобы спасти людей. И если кто это отрицает явно, понятно, что не все это могут понимать, не всем дано хорошо разбираться в богословии, можно не иметь этого в разуме сознания, но в сердце его иметь. Но если кто явно отрицает, что Иисус Христос есть Бога-человек, от таких следует тоже держаться подальше. Об этом два стиха из второго послания Иоанна Богослова я прочитаю. «Ибо многие обольстители вошли в мир, не исповедующие Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Такой человек есть обольститель и антихрист. Наблюдайте за собою, чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились, но чтобы получить полную награду». Здесь, если угодно, тоже критерий, кого считать христианином. Христианином можно считать всякого, кто признает Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Пришедшего, значит, бывшего когда-то на небесах, Сына Божия, ставшего человеком ради нас. Это значит во плоти, ставшего человеком. Вот это учение о богочеловечестве Иисуса Христа и есть отличительный признак христианского учения. И тут, я думаю, если есть еще вопросы, у нас есть еще немного времени.
Да, есть один еще вопрос молодого человека, судя по почерку. Шорохов Алексей из города Первоуральска Свердловской области говорит: «Я хочу стать донором, но не знаю. Может, это грех перед Богом? Ответьте мне, пожалуйста».
Ну, отвечаю кратко. Это не грех. И, разумеется, всякое доброе дело, а доноры спасают жизнь людей, угодно Богу. В Писании прямо о донорстве ничего не сказано и не могло быть сказано, потому что переливание крови стало известно гораздо позже, но сказано, что хорошо спасать жизни людей. Я понимаю, чем вызваны сомнения этого брата. Скорее всего, он беседовал как раз с теми людьми, которые отрицают богочеловечество Иисуса Христа, божество Иисуса Христа. Это так называемые свидетели сторожевой башни. Или себя они называют свидетелями Иеговы. Ну, узнают их по журналу «Сторожевая башня». Почему-то они еще считают, что нельзя переливать кровь. Их аргументация никакой критики не выдерживает, потому что Писание запрещает использовать кровь в пищу, а переливание крови ничего общего не имеет с использованием крови в пищу. Это совершенно разные вещи по медицинским параметрам. Ну и понятно, что прямо не могли апостолы иметь в виду переливание крови, которое не было известно в те времена. Но я скажу, что то, что это лжеучение, больше все-таки можно углядеть не в мнении их по каким-то частным вопросам, а в том, что они говорят о Христе. Те, кто следует этому учению, отрицают, что Христос есть Бог. Для них Он Сын Божий, но не Бог, и творение, а не Творец. И это признак того, что эти люди заблуждаются уже очень серьезно. Единство в учении должно быть, когда речь заходит о Боге, об Иисусе Христе. Тот человек, который отвергает Иисуса Христа, пришедшего во плоти, приходится с сожалением признать, что он просто не является христианином. Ну и надо сказать еще об этом учении, что они как раз признают только себя, всех остальных, говорят, так называемые христиане, не желают признавать, и даже, ну, с их точки зрения, как раз вот все остальные – это не настоящие верующие. Собственно, слово «христианин» для них тоже, по-видимому, не очень почетное название. Хотя это меняется от публикации к публикации. Так что Вот про них действительно сказано, производящие разделения, которых нужно остерегаться, про них в том числе. Я думаю, что сейчас, после всего, что было сказано о единстве христиан, о единстве во Христе, о единстве духовном, будет хорошо нам услышать песню «Да будут все едино».
Да будут все едино, как ты, Отче, во мне, и я в тебе.
Так и они,
да будут в нас едино, да.
Да уверует мир, что ты послал меня, да уверует мир, что ты послал меня,
да будут все едины. Соблюди их во имя Твое, Отче Святой, сохрани их от зла, Отче Святой, соблюди их во имя Твое, имя Твое, Отче Святой, сохрани их от зла. Все едино, как ты, Отче, во мне, и я в тебе.
Так и они,
да будут в нас едино. Соблюди нас во имя Твое,
Отче Святой,
сохрани нас от зла,
Отче Святой, соблюди нас во имя Твое,
Отче Святой, сохрани нас от зла.
Наша передача «Выбор» подошла уже к концу. На ваши вопросы отвечал Михаил Логачев, второй пресвитер Московской церкви, Евангельский христиан Ковчег. Я благодарю вас, брат Михаил, за ваши ответы.
Слава Богу за все, и пусть Господь благословит вас, дорогие радиослушатели, вникать в Слово Божие, вникать в себя, как написано, вникай в себя и в учение, занимайся этим постоянно. Пусть Господь во всем благословит вас.
Аминь. Ваши вопросы озвучивала Наталья Ивашкина, а за режиссерским пультом работал Сергей Швецов. Пишите, задавайте ваши вопросы, мы будем рады на них ответить. Запишите наш адрес. Индекс 125-047, город Москва, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, передача «Выбор». До свидания, да благословит вас Господь.